краткосрочной перспективе так вопрос не стоит. Украине, да будет известно широкой аудитории, погасила практически весь платежный график по внешним долгам 2013 года. У нас 2013 год был пиковым по внешним выплатам. Выплачено за этот год свыше 10,5 миллиардов долларов. Винная доля в них – это деньги Международного валютного фонда, с чем, собственно, и связано существенное сокращение золотовалютных резервов Центрального банка. Говорить о том, что Украине сейчас вот прямо нужны деньги на послезавтра или чтобы закрыть финансовый год, не совсем верно. Хотя в бюджете чувствуется, скажем, невыполнение. Мы полагаем, что где-то процентов на 95-96 может быть выполнен в этом году косоросный бюджет по доходам. Соответственно, будет очень тяжело профинансировать в большей степени расходы. Это уже приводит к тому, что некоторые социальные платежи, они осуществляются, скажем так, с задержкой. И речь не идет о самых там ключевых выплатах в виде пенсии, в виде зарплат бюджетникам или военнослужащим. Речь в первую очередь идет о различных видах субсидий. Например, могут задерживаться выплаты по рождению ребенка, могут задерживаться выплаты по содержанию детям.
Но вопрос внешних заимствований, тем не менее, стоит остро для Украины.
Безусловно, стоит остро, потому что в следующем году Украине нужно погасить порядка 6,5 миллиардов долларов. Опять же, больше половины этой суммы – это деньги Международному валютному фонду, там 3,5 миллиарда.
Верно ли, что Янукович поехал в Китай за деньгами?
Внешнеполитические визиты многих лидеров, они должны все-таки выглядеть как поездка за деньгами. Не в смысле, что одолжить, попросить милостыню, взять кредит, а это либо получить инвестиции, либо это действительно получить их на возвратной основе, то есть что является кредит. И я абсолютно полагаю, что если в этой ситуации президент решился ехать, значит совершенно понятно, что там есть разговор, ну скажем, на достаточно большую сумму, измеряющийся миллиардами долларов.
Сегодня бывший министр финансов России и склонный к либерализму некоторому политик Алексей Кудрин опубликовал в газете «Коммерсант» анализ своей экономической ситуации на Украине. Неутешительные выводы он сделал и предлагает вернуться к идее трехсторонних переговоров с Россией и Европейским Союзом и критикует украинское правительство и украинскую власть за непоследовательность проведения реформ. Это верная позиция?
Несмотря на то, что Алексей Кудрин давно не при власти, вроде как считается в России так мягко оппозиционным деятелем, но тем не менее это личный друг президента Путина, и по большому счету его оценка так или иначе совпадает с оценкой официального Кремля. Но дело здесь не в оценке Кремля и Кудрина и так далее. Ситуация в экономике действительно украинской ухудшается. Я бы сказал, даже ухудшается стремительно. Связано это в первую очередь не с кредитами, не с платежным графиком и даже не с протестами населения. Конечно же, это связано с внешней торговлей. Украина, как известно, одна из самых экспортно ориентированных или открытых экономик Европы. У нас экспорт составляет 50-60% ВВП. Речь идет не только о зерне, речь идет и о продукции машиностроения. Ну, в общем-то, он там традиционно очень длинный перечень. Я могу сказать, что вот там конфеты и некоторые сладости, о чем сейчас много говорят в России, об их кто запретит, то разрешение. По-моему, в этом списке кондитерские изделия по важности или по весу этой статьи занимают 11 место. Как бы за конфетками скрываются более серьезные объемы торговли. И это главная проблема, с которой столкнулась украинская экономика. То есть фактически не удалось получить серьезных преференций от Европейского Союза, но при этом были очень жестко испорчены отношения с Россией, причем Россия очень четко ссылаясь на соглашение о зоне свободной торговли стран СНГ, где, в общем-то, прямо записано о невозможности иметь подобные таможенные режимы, то есть зону свободной торговли с другими партнерами, которые не входят в СНГ, плюс заявление Евросоюза о том, что они тоже не считают возможным, если Украина будет одновременно интегрироваться в два объединения. В общем-то, Украина оказалась в очень действительно широком шпагате. Украинское общество, по крайней мере, та часть, которая сегодня составляет доминирующую территорию Украины, это центральные регионы, это западная Украина. Сегодня тут очень большая поддержка Европейского Союза. Поддержка чрезвычайно высокая, несмотря ни на какие разговоры о негативах Евросоюза, связано именно с тем, что проправительственные медиа, правительство за последний год очень сильно через своих карманных олигархов, через семью президента вошло во многие деловые медиа в управление. Так вот, шла очень активная пропаганда преимуществ и райской жизни в европейских союзах, в том числе в новых странах, новых членах. Евросоюза. И по большому счету сегодня правительство столкнулось с тем, что оно само сформировало очень высокие и, как говорят почти все экономисты здесь, завышенные даже ожидания от Европейского Союза. То есть от проблем с безработицей, от проблем с рынками сбыта, ну вот последние месяцы было просто выгодно отмахиваться, ссылаясь на то, что человек, который говорит о таких проблемах или сложностях, но он просто не верит в европейскую идею, и он тайно или не тайно хочет в таможенный союз.
Есть такая точка зрения о том, что ассоциация с Европейским Союзом, а это, как известно, огромный документ, почти 1000 страниц, это смертный приговор для украинской экономики. В частности, указывают на то, что если Украина попытается выполнить огромный набор требований ЕС по стандартизации, приведению своей экономики в соответствии с законами Европейского Союза, нет таких денег в стране, которые можно все это перевооружить, всю вот экономическую сферу. Так ли это на самом деле?
По большому счету, что Россия, что Украина не может выступать против модернизации своих национальных экономик. Но по большому счету сохранился у нас еще достаточно большой осколок советской экономики. Да? Почему-то мы продолжаем потреблять в 3 раза больше условного топлива на единицу валового продукта, нежели это происходит во многих странах, членах Европейского Союза. Хорошо ли это? Да плохо это. Вот. На самом деле это же касается и России, просто у России в силу большого богатства углеводородами, ну, как бы этот процесс протекает намного менее болезненно, вот, и поэтому, и тем не менее, мы все равно прекрасно видим, как крупные корпорации, в первую очередь той же России, с большие деньги в энергоэффективность просто в том, чтобы экономить на масштабе и в том, чтобы, грубо говоря, единица производимой продукции, она была по цене и по качеству конкурентной с мировыми аналогами, поскольку наши экономики миру открылись 20 лет назад, по большому счету, когда существуют переходные периоды. Все, конечно, пугают переходами на стандарты Евросоюза и вопросы стандартизации. На любой, очень многие крупный бизнес, включая те предприятия, которые сегодня говорят об остроте разрыва связи с Россией, у них давно есть европейский стандарт. Вот, и по большому счету они многие поставляют на европейские или прочие рынки по этому стандарту. Кстати, и на российский рынок тоже. Поэтому больших проблем здесь нету. Я очень сомневаюсь в целесообразности моноинтеграции с Европой. Ну, то есть имеется в виду, что если мы развиваем торговые отношения только с Европой, но вынуждены свернуть и зону свободной торговли, и любые другие отношения с теми же странами СНГ. Это потеря целых отраслей экономики. Европейский Союз, например, потребляет менее 4000 обычных железнодорожных вагонов. Это мы не будем говорить о том, что в Европе другая колея. Мы не будем говорить о том, что в Европе стандарты некоторые другие просто по причине, скажем, очень глубоко исторически. В Европе, вот, допустим, нужно там 4000 таких вагонов. У нас одно из днепропетровских предприятий производит сейчас на российский рынок, на российский и казахстанский рынок, 6500 таких вагонов. Даже сейчас уже в условиях спада производства. А таких вагонозаводов у нас еще 3 штуки в Украине, мощных, а всего их около 10. Куда этим предприятиям поставлять свою продукцию, если будет закрыт восточный рынок? Ясно, что они будут умирать. Это такие предприятия, как Мотор Сич, как НПО имени Фрунзе, это производители, соответственно, вертолетных самолетных двигателей, это производители различного навигационного оборудования и оборудования для аэрокосмической отрасли. Это все, если будет свернута кооперация тесно, то оно будет сворачиваться. Да, в какой-то момент Россия, принимая решение, возможно, о введении торговых санкций, будет для этих предприятий делать исключение. Но опять же, очень жестко принимая параллельно программу максимально быстрого переноса мощностей таких заводов на свою территорию. Такой сценарий, насколько я знаю, в российском руководстве существует, и по большому счету это, возможно, и стало одним из ключевых аргументов, почему Виктор Янукович все-таки не решился подписывать ассоциацию с Евросоюзом.
В общем, мы говорим о такой ночной муке реформаторов извечной. Реформы сопряжены с очень большими социальными издержками. Все-таки проблема стратегического выбора должна быть сделана, и как она должна быть сделана? И главное, будет ли она сделана?
То, что последние там месяцы у нас происходит в Украине, вот эти все разговоры о там необходимости имплементации европейских стандартов, принятия даже в угоду Европе там ряда законов там о выборах, о прокуратуре, о судебной системе, не такие ключевые реформы, о которых мы говорим. У нас есть программа президента, которая была принята на 5 лет его каденции. Кстати, программа сильная, на удивление конкретная, на удивление с критериями достижения результата и так далее. Там, в частности, ушло очень много вопросов вопрос, связанных с дебюрократизацией украинской экономики, со снижением налогов, повышением эффективности собираемости этих налогов, контроля за их расходованием и так далее. В этих вопросах украинское правительство мало что делает. Более того, у нас продолжаются очень активные отношения с офшорами. У нас происходит странным образом концентрация капитала вокруг семьи президента. Вот, этим пытается заниматься и деловая, и прочая пресса, за что либо нещадно прессуется, либо просто скупается на корню, собственно, теми же фигурантами таких историй. И по большому счету сегодня как раз в диалоге таможенный союз, Европейский союз, как раз вопроса о таких традиционных, даже не радикальных, а нормальных экономических реформах, он совершенно забалтывается, и они по большому счету не ведутся. И выбор стоит следующим. То есть есть значительная часть населения Украины, это преимущественно центральные западные регионы, вот, опять же, за исключением тех людей, которые работают там на некоторых предприятиях, это люди, которые выступают за Европейский Союз. По двум причинам. Европейский Союз – это скорая отмена виз, как для Молдовы. Это ожидание существенного повышения уровня оплаты труда и социальных помощи, по крайней мере, до уровня самых восточных членов ЕС. Другая позиция, ее, в общем-то, занимает не так много населения Украины, это далеко не только коммунисты. Вот это прямое безоговорочное вступление в таможенный союз, готовность вступления в Евразийский союз с 2015 года, который будет сформирован. То есть, грубо говоря, максимально тесная интеграция с Москвой, ну, такая экономическая реинтеграция Советского Союза, основных его частей. Третья позиция – это попытка все-таки гармонизировать две зоны свободных торговли. Это с Европейским Союзом и с Востоком, соответственно, со странами таможенного союза и в целом странами СНГ. Украина имеет разную номенклатуру своей продукции. Есть товары, которые неплохо могут идти, например, там зерно на ближневосточный или европейский рынок, или североафриканский рынок, кстати, работающий в значительной мере по лекалам Европейского Союза, поскольку там много ассоциативных членов Евросоюза. С другой стороны, машиностроительная продукция, которая никуда, как на бывший Советский Союз, по большому счету идти не может, она не востребована в других регионах, даже не по причине своего качества, а по причине стандартов, традиций, соответственно. Соответственно, по большому счету, нам нужно максимально гармонизировать эти два вектора. Я по-прежнему считаю, что это можно сделать. Прямого запрета на работу в двух зонах свободной торговли не существует. Украина должна в рамках, возможно, трехсторонней комиссии с Евросоюзом, возможно, на самом деле сама предложить своим партнерам четкие гарантии того, что не будет манипуляций с страной происхождения товаров. Мы понимаем прекрасно страшилку Путина. Он не хочет получить беспошлино на российском рынке европейские товары. Да, с огромного 500 миллионов объединения на получить беспошлино товары под видом украинских, конечно же, он не хочет.
И он прав, да?
Да, в этом абсолютно прав. Это нормальный протекционизм. И в данном случае Россия не зря 18 лет вступала в ВТО, отстаивала достаточно высокие пошлины. Украина вступила на более мягких условиях. У Украине это нужно выбрать стратегическим вектором. Если политика в Киеве радикально изменится, возможно, что Украина по итогам вот этих событий политических, внутриполитических, она и примет решение, скажем, максимально и без особых условий договориться с каким-то из партнеров. Это возможно, но, честно говоря, это не будет в интересах национальных Украины, и в более стабильной политической ситуации мы опять вернемся к диалогу о том, что надо одновременно как-то выстроить зону свободной торговли, пусть ограниченную, и с Западом, и с Востоком.